ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
Шримад Бхагаватам, песня 7 глава, 13 текст 44. Поведение совершенного человека. Санскрит. Прочитайте, поймите. Атмаану путау.
Атмаану путау.
Самосознанию.
Самосознанию.
Там.
Там.
То.
То.
Майям.
Майям.
Ложное эго.
Ложное эго.
Основа материального существования.
Основа материального существования.
Джугуят.
Джугуят.
Пусть принесет в жертву.
Пусть принесет в жертву.
Сатьядрик.
Сатьядрик.
Тот, кто действительно постиг высшую истину.
Тот, кто действительно постиг высшую истину.
Муни,
Муни.
Вдумчивый человек.
Вдумчивый
человек. Тата.
Тата.
Благодаря этому.
Благодаря этому.
Нирбха.
Нирбха.
Не имеющий материальных желаний.
Не
имеющий
материальных желаний. Вирамет.
Вирамет. Пусть полностью прекратит.
Пусть полностью прекратит.
Сваанубхути атмани.
Сваанубхути атмани.
В сознании своего духовного я.
В сознании своего духовного я.
Стхита.
Стхита.
Пребывающий.
Пребывающий.
Перевод стиха. Мудрый, философски настроенный человек может понять, что материальная жизнь иллюзорна. Обрести такое понимание можно, только осознав свою духовную природу. Тому, кто действительно узрел истину и утвердился в сознании своей духовной природы, следует прекратить всякую материальную деятельность. Комментарий Шрилы Прабхупады. Тщательно исследовав, из чего состоит материальное тело, можно с уверенностью заключить, что душа отлична от всех составляющих тела, таких как земля, вода, огонь и воздух. Человек с философским складом ума, маниши или муни, вполне способен постичь различия между телом и душой. А когда он поймет природу индивидуальной души, ему будет совсем нетрудно постичь высшую истину. Когда человек понимает, что индивидуальная душа подчинена высшей душе, он познает свою истинную природу. Как объясняется в 13 главе Бхагавад-гиты, в теле пребывает две души. Тело именуется кшетрой, а кшетра гья – это два его обитателя. Сверхдуша, параматма – индивидуальная душа. Сверхдуша, индивидуальная душа, подобны двум птицам, сидящим на одном дереве, в материальном теле. Одна птица – забывчивая индивидуальная душа, ест плоды этого дерева, пренебрегая наставлениями другой птицы, которая желает ей добра и наблюдает за ее действиями. Когда забывчивая птица осознает, что в каких бы телах она ни оказывалась, самый близкий ее друг всегда сопровождает ее и дает ей добрые советы, она укрывается под сенью лотосных стоп своего друга. В описании пути йоги сказано: «Тот, кто действительно стал совершенным йогом, видит в своей медитации величайшего друга и вручает себя ему. С этого начинается бхакти-йога, подлинная жизнь в сознании Кришны». Атманубхутау таммаям джуят сатья дринмуни тато нирихо вирамят сванобхути атманститя. Мудрый философски настроенный человек должен понять, что материальная жизнь иллюзорна. Обрести такое понимание можно, только осознав свою духовную природу. Тому, кто действительно узрел истину и утвердился в сознании своей духовной природы, следует прекратить всякую материальную деятельность. Поведение совершенного человека. Песня 7, глава 13, текст 44. Здесь описывается путь к бхакти-йоге. Как должен действовать совершенный человек в этом мире, чтобы обучиться сознанию Кришны? Здесь говорится, что необходимо иметь философский настрой, умонастроение. Это важный момент. Философское умонастроение – это не что иное, как проявление беспристрастия, нейтралитета к миру. Если мы займем нейтральное положение в этом мире, мы станем философами. И, как правило, чтобы человек начал философский поиск абсолютной истины, он удаляется от людей, муни, маниши. То есть это есть нейтралитет. Он не хочет жить в понятиях мирского умонастроения. Плохо, хорошо, бедный, богатый, низкий, высокий и так далее. Красивый, некрасивый, приятный, неприятный. Это все, что нас окружает постоянно в обществе людей. Таким образом, у людей есть свой мир чувственных наслаждений, особый. Это называется умонастроение царства людей. В царстве людей живут. Один человек очень сильно влияет на другого человека. То, как человек ведет себя в уединении, он ведет себя так, как на людях. Абсолютно разные вещи. Как мы себя ведем, скажем, в храме, как ведем себя на улице, как ведем себя в магазине, как ведем себя на работе, как ведем себя в уединении – это разные вещи. То есть люди очень влияют друг на друга, просто одним присутствием. Если даже мы не знаем друг друга, все равно человек очень влиятелен. Все живые существа это также чувствуют, не только люди. И кошки, и собаки, живущие в городе, и птицы также. Они чувствуют, что человек очень влиятелен. Это влияние бывает благотворно, а бывает нет. Поэтому к человеку всегда относятся осторожно. Даже к дикому животному относятся не с такой осторожностью, потому что животное, оно понятно, оно всегда следует своей природе. А человек непредсказуем, неизвестно какой он. Поэтому в мире людей очень много беспокойств. Прабхупада сказал, что в джунглях спокойнее, чем в Нью-Йорке. Просто в джунглях. где даже живут звери, и даже опасные хищники, там спокойнее, потому что вы знаете природу этих хищников, знаете природу этих зверей, знаете, как жить с ними. Отшельники, они знают, как это делать. Знают, как вести себя, что хищники, да их не трогают, собственно говоря. В этом нет необходимости для них. Но в таких каменных джунглях, как Нью-Йорк, Прабхупада говорил, гораздо больше беспокойств и опасностей поджидает человеческое общество. Очень сложный социум сейчас, век Кали, становится. И поэтому для того, чтобы иметь беспристрастные отношения, освободиться от этих разных влияний человеческих, то есть, другими словами, чтобы обрести свободу ума, нужно уединиться. Как, например, брахмачарьям это необходимо для обучения. Всем мальчикам, всем мужчинам нужно иметь опыт брахмачарьяшрама. Это просто необходимость. Чтобы обрести философский склад ума, затем, когда мы вступим в мир царства людей, приняв семейный образ жизни, это поможет нам в очень сложных ситуациях, это может сохранить нам твердость, силу дать, философское понимание жизни. То, что сейчас люди необратимо утрачивают, философов фактически вы не найдете. Днем с огнем не сыскать настоящего философа. А профессиональные философы превратились просто в теоретиков, что, собственно, и разрушило всю эту науку преданного служения. Варнашрама дхарма тоже разрушилась благодаря ученым-теоретикам, говорит Писание. То есть, те, когда теоретизируют, люди думают, что это и есть философия. Но практичные люди, они не считают вообще, что это наука какая-то. И они правы в этом. Зачем все эти философские рассуждения? Есть конкретные дела, от чего мы зависим. Как мы зависим от этих всех выдумок, непонятным образом? Это совершенно верно. Если философия не применена на практике, она не нужна. Если священное писание не применено на практике, это нужно отвергнуть. То есть философия – это наука, которая как раз должна применяться на практике. И первое, что мы должны установить на практике, что все живые существа имеют единую духовную природу. Это практичная вещь, научная вещь. И учиться общаться именно, не давая предпочтения кому-то, не выделяя какое-то живое существо в этом мире. То есть это сознание Кришны называется. Это то, как видит Кришна этот мир. Верховное существо. Чем выше джива продвигается на пути сознания Кришны, тем больше это сознание Кришны развивается в нем, тем больше он чувствует, вот такую позицию занимает, нейтральную позицию. И если человек обучен так видеть мир людей, мир живых существ, можно считать, что находится всегда в уединении. Уравновешенный человек, даже в обществе людей, даже среди объектов чувств. Бхагавад-гите говорится, что он тоже пользуется чувствами, но не спонтанно, как делают материалисты. Их может сбить с толку какой-то объект внезапно, спонтанно. Понимаете? А как черепаха? Только когда необходимо, черепаха вытаскивает свои конечности и действует. Когда нет необходимости, она их прячет. Так действует трансценденталист, который занимает нейтралитет. То есть ему легко контролировать чувства с таким видением. Обычно человек не может сохранять нейтралитет в присутствии привлекательных объектов чувств. Если эти объекты чувств не привлекательны, то он думает, что это и есть нейтралитет. Когда все некрасиво, когда все плохо, все в тамасе. Вот первые преданные, может быть, так и не понимали, я помню, сознание Кришны. Когда не нужно красивых одежд, не нужно за собой следить, не нужно мебели дома, не нужно ничего, ни ремонта, сатва-гуна. То есть нейтралитет, как безразличие, бездеятельность. Тогда, говорится, не нужно жить в цивилизации, нужно уйти в лес в этом случае. Если мы так, такой нейтралитет, если мы зависимы еще от каких-то красивых предметов, объектов, форм, звуков, это может выразиться в их отвержении ненависти на этом пути. Но это уже не является нейтралитетом. Когда мы думаем, что нужно материальные вещи выкинуть, или всех красивых женщин сжечь на кострах, как это делала инквизиция, это история. Это пример, как люди контролировали чувства в невежестве. Думаешь, что это есть нейтралитет. А настоящий нейтралитет на самом деле достигается через преданное служение. Но здесь говорится сначала о том, что человек должен осмыслить свою душу, прежде чем начать преданное служение. Что преданное служение, оно начинается только с духовной платформы на самом деле. С уровня Брахма-Бхуты. Собственно, уже с уровня сознания души начинается чистое преданное служение. Все остальное мы можем считать методом. Садхана-бхакти, это мы больше как метод понимаем сейчас. Это еще не само чистое преданное служение, но как метод, путь к чистому преданному служению. Секрет нашей практики, который дал Господь Читанию, в том, что воспевание святого имени является и целью конечной, и средством. К этому можно отнестись как к методу также. Но это и есть цель, собственно говоря. В этом век Кали мы используем сразу одновременно цель и средство. Достигается одновременно, принимается одновременно. Но здесь, в этом стихе, говорится, нет, сначала осознай душу, осмысли себя, стань совершенным человеком, займи нейтральное положение в этом мире. Не отдай предпочтения кому-то или чему-то. Как, например, полубоги и демоны, когда они поссорились во Вселенной, и когда полубоги ослабли из-за оскорблений, демоны победили их и подчинили. Все, полубоги превратились просто в нищий сброд. Представьте себе. Все, они лишились всех своих сил. Демоны отобрали все у них, даже райские планеты. В таком жалком состоянии был Индра и другие, управляющие полубоги, пришли к Вишну и попросили помощи, защиты. Вишну сказал, конечно, я окажу вам защиту, вы полубоги, я должен это сделать. Но есть условия. Он выдвинул условия. Как? В Гите говорит Кришна. Сначала предайся мне, а потом я тебя защищу. Тоже условия. Также и Вишну. Он видит, что полубоги, они должны получить некоторый урок, на самом деле. Прежде чем восстановиться на своем прежнем уровне, должны научиться кое-чему. Потом он сказал, вы должны заключить мир с демонами. Я, значит, нужно так унизиться вообще. Прийти с повинной головой, без оружия, с белым флагом. Они где-то скрывались во Вселенной, и слава Богу. Но Вишну говорит, вы теперь должны пойти заключить мир с ними. Каков нейтралитет, смотрите. Даже с демонами иногда приходится соглашение мира иметь, полубогам. Потому что такое жалкое положение, что они должны были признать свое поражение, заключить мир. Но они думали при этом, демоны нас просто сразу убьют, если мы просто к ним придем без оружия. Они обязательно воспользуются этой удобной ситуацией. Какой может быть мир вообще? О чем речь идет? Но Вишну сказал, будет цель, демоны согласятся с вами. Они согласятся заключить мир, потому что Амриту добыть можно только общими усилиями. Не вы полубоги отдельно, не вы демоны отдельно не сможете добыть Амриту. Вместе сможете. Мир будет выгодный обеим сторонам. Ради Амриты. Ну хорошо, а что будет дальше? Как же можем вспахтать молочный океан? Шутка ли это? Вселенские энергии. Тогда Вишну сказал, вы сможете это сделать. Есть такая гора, Мандара, золотая. Вот с помощью этой горы и Шеши, как мутовку его используете, этого змея, будете вращать гору, с одной стороны демон, с другой полубоги, вы справитесь с работой. Может, получите огромное благо. Одно условие. Все, что он предложит демоны, соглашайтесь. Не ссорьтесь с ним, не противоречьте. На любые условия соглашайтесь. Все, что они вам скажут, принимайте. Видите, какое унизительное положение для полубогов. Прийти попросить мира с повинной головой. Сказать, что мы вместе добудем Амриту. Затем на все условия согласиться, на любые условия. Самые унизительные условия согласиться. И кроме этого, из океана, когда будете пахтать молочный океан, будет много чудесных вещей проявляться в процессе пахтания. Вы не должны на это обращать никакого внимания, сказал Вишну. Вы только посмотрите, какие наставления. Вообще это возможно, нет? То есть процесс нашей работы у нас могут быть, знаете, миллионы долларов появиться, или какое-то высокое положение, или что-то еще. Не обращайте на это внимания никакого. Пахтайте дальше, пока не получите амриту. И таким образом полубоги должны были занять позицию нейтралитета, то, что описывается здесь. Это возможно при философском осмыслении. Они осознавали, что это исходит от Вишну. Такова природа высшего разума. Не видеть различий между полубогами и демонами. Это совместными усилиями будете работать. Вы одинаковы в этом отношении. В работе вы будете одинаковы. В достижении цели вы необходимы друг другу. Демоны и полубоги. Если бы преданные, если бы не было каких-то материалистов, которые нас критикуют постоянно на протяжении всего вот процесса, сколько вот мы живем в сознании Кришны, сколько мы видим, материалисты всегда нас будут критиковать. И писать плохие статьи, и что-то говорить, всегда это будет продолжаться. Если бы они нас не критиковали, мы бы не так сильно проповедовали. Нас это подстегивает, стимулирует тоже. Ах, а не так? Мы должны ответить, не так ли? То есть мы нужны друг другу, получается. Когда Дворкин пришел, ну, известный, самый воинственный в мире, наверное, человек против сознания Кришны, он живет в России. Да. Когда Дворкин пришел на беговую к преданным, не знаю, как он-то попал, но знаете, когда он видел преданных, он просто сразу кричал и дрался, сразу же. Потом его научили хоть как-то разговаривать вообще. А вот сначала он, даже перед камерой, любой, он просто пуговицы рвал, сразу в драку бросался. Считал полное право, что просто нужно каждого уничтожить. Любого Кришны это нужно убить на месте. И он там устраивал дебош даже в Екатеринбурге на харинамах, разбил мридангу, приехал туда, и вот известный сектолог называется у него. Название есть такое. Ученый-сектолог. Сектология, да, наука есть такая. И самая, конечно, опасная секта, ну, понятно, кто, не буду говорить, кто, вы догадываетесь. И он там устроил дебош прямо на улице. И там милиция охраняла харинаму, они не знали, что это Дворкин, известный сектолог. Они его побили дубинками. При этом давно ждали, когда же это произойдет вообще. Его никто не может наказать. Секты ему все прощают. И тут его милиция побила дубинкой, и все подумали, слава Богу вообще. Так все. Сейчас вслух никто не говорил, что мы не должны как бы радоваться. Но все на самом деле обрадовались. И вот однажды, когда он был на беговой, один преданный увидел его и прям в ноги упал ему. Перед ним. Прям поклонился, сказал, большое вам спасибо, Дворкин, господин Дворкин. Вы, говорит, нам так помогаете проповедовать. Говорит, столько людей к нам привели в наше движение, вот ваши, как бы, вот эти вот антипропаганды, говорит, столько людей привлеклись к нашим движениям. Он на самом деле был настолько удивлен, он не знал, что ответить вообще. Но вот преды могут быть так, вот такие, такое видеть. Преды может видеть, что это необходимость, это устройство, данное Господом. Нормально, что вот мы так вот соперничаем с этими материалистами, это помогает нам проповедовать. Иначе мы просто уснем без них. У нас что? Что у нас? Просад есть, песни, танцы, какие у нас проблемы? Но если бы не было материалистов, мы бы так активно бы не проповедовали, видите? Если бы люди все уже были в благости, что бы мы сказали? Как в Индии, очень сложно проповедовать. Потому что люди в благости, они более имперсональные, а это очень сложно. В Индии сложнее проповедовать, чем в России намного. Там распространена майявада, потому что. Это очень трудно. Тем не менее, конечно, проповедь идет очень хорошо. Много храмов исконовских в Индии открывается. Но в Индии храмы грандиозные. Если кто-то вот не видел, то вы видите в Дели какой храм, или в Бомбее какой храм, или в Бангалоре. Я вообще такого не мог даже вообразить, что такой храм может быть построен в наши дни. В Сиригури, в Южной Индии Тирупати. Это исконовские храмы сейчас называют. Великие храмы. Только в Индии, наверное, можно сейчас сделать, осуществить. Ну и, конечно же, майяпурский проект, который вот-вот-вот уже начался, можно сказать. Все уже существует, уже есть место. Нашли, будут делать этот ведический планетарий. Это будет одно из чудес света. А, конечно, это в Индии можно построить. А в основном люди просто чувствуют какую-то энергию, какую-то благость, и все это духовность, уже это духовность, все в порядке. Итак, полубоги должны были пахтать океан вот при таких условиях. И следуя этим наставлениям, полубоги обрели сознание Кришны. Они вернулись в свое изначальное духовное сознание. И когда появилась Махини Мурти, они могли контролировать чувства. Представьте, это Вишну в форме женщины. Есть женщины в этом мире очень привлекательные. Но на высших планетах они еще более привлекательны. На еще более высших они еще более привлекательны. Если женщина придет какая-нибудь в Брамалоке, то конец будет всему нашему движению. Все аскеты наши попадают сразу же. То есть такое могущество энергии майи. Нельзя ее недооценивать. Ну а что вы думаете о том, что это за форма Махини Мурти, когда сам Вишну принял форму женщины? И полубоги могли контролировать чувства, потому что следовали наставлениям этой самой формы. Они узнали его. Поскольку они узнали в этой форме Вишну, они могли контролировать чувства. А демоны, конечно же, ничего не поняли. И если демон что-то видит, и какой-то объект очень красивый, он сразу дает ему все предпочтения. Он пристрастен. Он не занимает нейтралитет. Его философское понимание тут же прекращается. Просто в присутствии красивой женщины человек перестает быть философом. Материалист. Он сразу начинает какие-то игры, слова, какие-то нефилософские содержания. Какие-то такие, вот, знаете, вещи. Играть начинает человек. И демоны, они увидели просто Махини Мурти и подумали, вот кто разрешит наш спор. Она такая красивая. Это наш авторитет будет. Наш главный авторитет будет эта женщина. Вот и все. Просто на основании этой великолепной формы они приняли это решение, и они ошиблись. В каком-то смысле они не ошиблись. Это на самом деле высший авторитет был. Это Вишну, правильно. Но они не поняли, зачем пришла Махини Мурти. Она смотрела на них обворожительно, двигала бровями, играла формами и ходила между ними свободно вообще, не стесняясь. Демоны были просто шокированы. О, то, что нам нужно, такая именно форма нам нужна. Она такая красивая, бесстрашная, смелая. То, что надо, такие женщины. Дорогая, вот мы даем тебе эту амриту, распредели ты, мы не можем. Мы тут ссоримся из-за нее. Но ты, несомненно, потому что каждый думал, демон. Каждый демон думает, что любая красивая женщина им привлекается. Не кем-то еще. Им. А кем же еще? Ну а кем еще привлекаться, ну как вы думаете? Как можно еще кем-то привлечься вообще в этом мире? То есть демоны так считают, поэтому когда они вступают в отношения с красивыми женщинами, они так думают, что эта женщина во мне что-то видит похожее. Просто потому, что она посмотрела на него. Или наоборот, отвернулась от него. Неважно. Он думает одно и то же, человек. Мужчина. Гордый мужчина всегда будет так думать. Она отвернулась, потому что была поражена моей личностью, похоже. Знаете, это обратная логика. То есть они не видят истину никогда. И также эти демоны, они не поняли, зачем эта форма, причина этой формы, суть этой формы знания, и она действует в знании. Она как обмануть этих демонов. Это был просто трюк Махини Мурти. Как всегда, майя использует красивые формы для трюка, для того, чтобы просто приманить кого-то. Исключительно с этой целью. Арсенал у нее потрясающий у майи. Люди безответственные, своенравные, все являются жертвами майи. Если видите, что человек взбалмошный, не подчиняется дисциплине, любая женщина так пальцем поведет и заберет его. Все. Это самое слабое положение в духовной жизни. И самое сильное положение в духовной жизни – это не дисциплина, а самодисциплина. Это уже духовное качество. Дисциплина – это более внешняя практика, когда мы встаем под дисциплинарный аппарат сознательно, чтобы чему-то научиться, идем в учебное заведение или куда-то еще, и там нас обучают при помощи дисциплины. Но суть в самодисциплине, что человек должен научиться сам себя контролировать. Здесь говорится, как это сделать. Обрести нужно философский склад ума сначала, поэтому брамачари ашрам необходим, обучение необходимо всем. Собственно говоря, в нашем движении все мы являемся брамачарием, Прабхупада сказал. Мы все соблюдаем регулирующие принципы грехасты это или какой-то другой ашрам, мы соблюдаем брамачарию, целомудрие. Для чего? Чтобы обучаться философии. Если мы правильно обучимся философии, мы сможем именно практически применять ее в жизни. Философия – это великая наука. Не думайте, что это напрасно трата времени сидеть и размышлять о Бхагавад-гите или о Шримад-Бхагаватам, или обучаться этим вещам. Это просто жизненная необходимость. Иначе мы станем жертвой майи, жертвой ложных форм привлечений чувственных. И таким образом Махини Мурти, она выстроила всех в ряд по очереди. Она ходила так, знаете, спонтанно, как-то беспорядочно ходила. Она всех запутала, закружила голову таким образом. Но их поставила в порядок какой-то. Да, построила порядок. И там первые были полубоги, потом демоны. Демоны настолько были сбиты с толку ее красотой, и вот этими ее поведениями и взглядами, что полностью доверились ей. Нельзя доверять красивым формам. Чинак Япанит говорит, никогда не доверяйте ни политикам, ни женщинам. В этом плане. Просто если говорить о материальных формах, не доверяйте материальным формам, материальным качествам, материальному характеру, материальным обещаниям. Все это на платформе гуны страсти и невежества. Доверяйте гуне благости. Гуна благости, когда мы уже видим за формой душу. Это можно доверять. То есть оценить, в каком состоянии находится душа, очень важный момент. Тогда мы уже знаем точно, как общаться с тем или иным человеком правильным образом. Одна женщина была в Индии, мисс Америка ее звали. Она в Индии, там какой-то тур у нее был. Я не помню, может быть, это было в Америке, но кажется, это было в Индии. Но суть в том, что это красавица, мисс Америка, то есть выиграла какой-то конкурс красоты, а с этим и какие-то деньги тоже, и слава у нее, и красота, и богатство, и вокруг окружение какое-то, слуги, почитатели. И вот она путешествует, мисс Красота. И навестила Прабхупаду каким-то образом. Пути столкнулись. Пришла эта мисс, она обычно знает себе цену, это форма, хлопала глазами, так знаете, так, знала, как это делать. Походка, ну все отработано. То есть. И вот с Прабхупадой она встречается, эта вот женщина, красивая очень женщина, знающая о своей красоте и влиянии. И говорит такие дежурные фразы, ну, чтобы приятное впечатление поддержать дальше, культура материалистов. Очень приятно, она говорит, с вами встретиться, хотя, может быть, ей неприятно, не знаю, но она просто, этикет такой. Я очень довольна и рада увидеть вас и так далее. Прабхупада слушает все это, а потом говорит, а почему вы рады? Она не сбила с толку. Что ответить, это шутка или всерьез, нет? То есть я хотела поддержать как бы вот этикет, культуру какую-то. Тут вопрос. Пожилой человек говорит, а что вы радуете, собственно? Чему вы рады? Вы читали наши книги? Нет. А чего вы радуетесь? Это невежество. Чего тут? Вы просто себя показываете и рады, что на вас смотрят, что ли? Прабхупада вот и не говорил, он намекнул ей, что тут причины нет радоваться вообще. И преданные увидели, что эта женщина, она вдруг стала маленьким ребенком, девчонкой просто перед ним. Такой простой, естественно, она сразу изменилась. Как дочь просто стала перед ним. Какая должна была быть, собственно говоря, прийти к садху. Не просто показывать все эти глаза и все остальное. Майю. Прабхупада сразу увидел ее, вот эту душу. Что когда эта красота кончится, что там останется? Тамас один. Она даже книг не читала. Она думает, что достаточно будет хлопать глазами, и все, и будет удача кругом, и деньги, и мужчины, и почитатели, и все, что... В этом глупость этой вот майи, женщины. Женщины в сознании Кришны, они не глупые, они разумные, они также знают философию. Особенно, если женщина целомудрена. Либо она думает только о Кришне, либо у нее есть один муж, все. Они становятся очень мудрыми, такие женщины. Если же у них много разных мыслей, то это труднее. Женщине труднее будет поддерживать нейтралитет, как бы гармонию, если она будет вот иметь такой ум, двойственный, тройственный и так далее. Либо это Кришна, либо это муж, представитель Бога. И Махини Мурти, она стала распределять нектар, она сразу стала давать полубогам пить его. И демоны, они доверяли, они улыбались или ждали просто своей очереди. Они просто стали тупыми, смотрите. Эта красивая форма их просто ослепила. Но один демон контролировал свои чувства. Раху. Это один из самых старых, опытных. Он знает, это какой-то подвох. Они уже пьют амриту, смотрите. Это какой-то точно подвох. Потому что они выпьют амриту первые, они станут бессмертными. Они нам не дадут ни до глотка сделать, естественно. Они же обретут могущество сразу же. И тот, кто контролировал чувства, понял, что-то здесь не то. И он вышел из своего ряда незаметно. И сел между Солнцем и Луной, Раху, в ряд полубогов. Между двумя слепительными двумя сияниями решил замаскироваться. Чтобы его не заметили, и там выпить, как бы в этой очереди полубогов, получить нектар. И он уже на самом деле в рот взял его. Но Махинимурти увидела. Полубоги не заметили. Махинимурти увидела. И она проявила могущество Вишну здесь. На этом как раз ее иллюзия закончилась. Сударшан чакра сорвалась с ее пальца. И так эта голова демона налетает до сих пор где-то там, в пространстве. Это тонкая планета, не имеет физического тела на самом деле. Возможно, это другая сторона Луны. Это интересный момент, потому что Луна, которую исследовали ученые современные, насколько возможно, они подтверждают этот момент, что видимая часть Луны и невидимая часть Луны, они разного происхождения, можете представить, и даже разного возраста. Такое бывает? Вот одна планета, и ровно половина планеты одного возраста, а другая половина другого возраста. То, что мы не видим, она даже имеет непохожие очертания на Луну формы. Есть подозрение, что там Раху и прячется. Потому что то, что это лунное затмение, солнечное, Луна затмевает, это не Луна. Луна – то, что мы видим. А с другой стороны, это уже другая сущность, которая поглощает солнечный свет. То есть это вот такие размышления можно вести. Представьте, необычная ситуация астрологическая, астрономическая. Поэтому Раху, он не имеет физического воплощения. Тонкое тело. Тонкая планета. Она снесла ему голову. Он ни жив, ни мертв сейчас. Иногда он проявляется перед демонами, чтобы предупредить этот урок. Он помнит всю жизнь, что с Вишну связываться нельзя доверять вообще. Даже, например, в самой прекрасной форме нельзя доверять Вишну. И он предупреждает иногда своих собратьев, если они становятся простыми и живут в мире с полубогами, говорит, никогда не доверяй полубогам, никогда не доверяй Вишну, никогда не верь всем этим вот священным писаниям и прочее. Это Раху он предупреждает. Но вот говорит, видишь, у меня голова одна, ничего больше нет. Это Махинимурти, это Вишну, обманщик, лицемер. Мы вместе работали с полубогами одинаково. Но плоды получили только они, а мы нет. Кто обманул? Вишну. Никогда не верь ему. Мы демоны, мы имеем такой великий опыт. Он пристрастен к полубогам, он не верховный на самом деле. Верховный должен быть беспристрастен ко всем, правильно? Мы только что говорили, нейтралитет занимать, а он нет. Он поддерживает полубогов, демонов наказывает. Поэтому отвергните Вишну вообще. Развивайте свои способности ситхи, завоевывайте власть и становитесь Богом. Устраняйте этого Вишну. Это наш враг на самом деле. Итак, когда человек становится пристрастным к объектам чувственного наслаждения, он думает, что и Вишну тоже пристрастен. Так тоже пристрастен. Если мы думаем о Боге что-то, мы думаем о себе на самом деле. Бог является как зеркалом нашего ума. А не Рудха, он управляет нашим умом. Все, что мы думаем в уме на самом деле, о Боге, мы думаем о себе. А все, что мы думаем о себе, мы думаем как о Боге. Это иллюзия. Это отраженная иллюзия. На самом деле, нужно видеть Бога как высшее существо, лучшее существо. Но если человек привязан к объектам чувственного наслаждения, ему очень трудно принять эту концепцию. Даже преданные не знают, как вообще прославлять Кришну. В моей жизни столько неудач, я уже не знаю, как прославлять дальше Кришну. Я ему служу, а он не дает то, что я хочу. Как я хочу. Один преданный служил Кришне всю жизнь. Уже состарился, все. Служил алтарю, божествам. И что же? Какие-то беды на него обрушились, несчастье. Деньги все потерял, семья у него развалилась, все хуже и хуже. Пришел он к алтарю и сказал, вот так, дорогой, дорогие Шри Гурнитай, я вам честно скажу. Я вам служил всю жизнь, и вот эта благодарность, да? Вот эта вот благодарность за служение, вот это вот то, что я сейчас получаю, это что? Это благодарность за мое служение, за какие грехи вообще? За что на меня все это обрушилось? То есть он уже не мог этого принять. И он честно сказал Гурнитай, что на самом деле вы обманули меня. Я всю жизнь, а вот вы со мной вот так вот. Вот я вот честно вам говорю, открыто прямо в глаза. Вот. Нитянанда, взял туфель с алтаря и по голове ему, бабах! И сказал, ты негодяй вообще, ты никогда нам не служил. Ты служил только своим желанием все это время. Они стали ругаться, стал защищаться, вижу, не тебя надо, надо ругать его. И он даже не заметил, как вошел во взаимоотношения с Господом. Даже на такой основе бывает честное, открытое признание, видите, с двух сторон. Преданное служение могущественно. Оно привлекает Господа. Даже если совершается не очень совершенным образом, Кришна принимает его всерьез, тем не менее. И преданное служение необходимо. Необходимо и продолжать, даже если будут неприятности в жизни какие-то. Сбивать нас с толку, а вдруг вот Кришна не знает во мне. Как-то не заметил, нас же много. Столько джив, знаете. Видимо, он как-то меня просто не учел, в список не вставил. Надо напомнить ему. Напомнить, надо ему подсказать что-то. Он не то делает. А может быть, меня невозможно вообще исправить? Может, я вообще неисправимый? А? Даже Кришна со мной не справляется, видите? У меня как было ложное эго, так и осталось ложное эго. Похоже, что Кришна не справится со мной. Всякие могут быть мысли у преданного. Всякие вот такие вот иллюзорные вещи. Кажется, что невозможно, невозможно бывает преодолеть эту материальную природу. Кажется, преданному иногда. Прабхупада говорит, не отчаивайтесь, если вдруг цель отодвигается дальше, чем вы видели ее. Такое будет происходить. Это сравнится с человеком, который тонет в океане. Ну, выплывает вот к берегу. И вроде он уже подплывает. Ну, шторм. Ну, хотя он борется со стихией. Вот он, кажется, уже вот-вот схватится за скалу. Но следующая волна уносит его еще дальше. Боже ты мой. Говорит, не отчаивайтесь, продолжайте. Знаете, что нужно? Не это нужно Господу, чтобы вы проявили свои способности, знаете, выкарабкиваться, свою силу, барахтаться в воде. Не это. А вот когда вы потеряете все силы, вот тогда он и поможет. Вот тогда мы скажем, все, я уже больше ничего не могу. То есть, когда мы теряем силу материальную, мы обретаем силу духовную. Духовная сила – это не наша сила, это нас беспокоит. А это будет в нашем распоряжении или нет? Сила, которую он даст. Вот нет, тогда я не уверен. Погодите, тогда я не уверен. А тогда я буду только зависеть от его желания и воли. А лично эта сила у меня будет какая-то, которую я могу распоряжаться, как я захочу. Вот не будет такой силы. Не будет с такой силой. Ну тогда это дело серьезно, надо подумать. Мне нужна личная сила, личные деньги, собственные. Свой счет. Если Бог будет просто мой счет пополнять, это нормально. А так, что это мой счет, его счет, и неизвестно, когда он туда положит, когда оттуда возьмет. И если он этим будет распоряжаться, то я не уверен, если буду действовать, чувствовать. Это материальное сознание отделенности от Бога. Мне хочется иметь свой счет, свой запас энергии. Но когда человек выбирается из этой майи, преданно имеется в виду, и чувствует, что сил никаких нет, вот тогда он получает духовное могущество. Он просто говорит, Кришна, я твой. И все на этом заканчивается. Просто, все просто. Оказывается, ничего другого и не нужно. Не нужно решать свои проблемы. Он давно их может решить легко. Никаких проблем нет вообще. Потому что он не является проблемой. Он друг, лучший друг живого существа, говорится. Какие могут быть проблемы, если мы связаны с Богом? Итак, это доверие называется, или вера. Сначала нейтралитет, потом духовное сознание, затем начинается преданное служение, когда мы уже уверены, что я есть душа и его частичка, эти взаимоотношения, и тогда я уже с верой, с полной верой совершаю преданное служение. Здесь это написано в другом контексте. Нужно полностью прекратить всякую материальную деятельность ради личного накопительства. Не думайте, что нужно всякую деятельность вообще прекратить. Материальную деятельность нужно отвергнуть. Арджуна сражался. Это разве не материальная внешняя деятельность? Деятельность не отверг, но это была не материальная деятельность. Называется акарма. То есть нужно научиться совершать действия в бездействии. Это наука описана в Бхагавад-гите. Действие в бездействии. Духовное. Акарма. Викарма порицается. И отказ от деятельности тоже греховен. Что же делать? Как же быть в такой ситуации? Нужно посвящать всю свою деятельность Верховной Личности Бога. Это называется чистое преданное служение. Это нам открывает знания, трансцендентные знания, взаимоотношения, науки взаимоотношения Бога. Один преданный, он так пришел в сознание Кришны когда-то. он тонул в море. Этот пример мы приводили, но была буквальная ситуация, он тонул. Хороший пловец причем. И поскольку хороший пловец, он уплыл далеко. Любил уплывать подальше, в море. Плавать там. Мог целый день плавать. Но не тонул никогда. Титаник. Непотопляемая модель. Ну и Титаник, бывает, иногда все-таки тонет. Потому что однажды он заплыл далеко, и начался шторм. Погода резко сменилась. Такое в море бывает. Сначала подумал, ничего, даже интересно, у меня есть сила. И стал бороться со стихией. Но, к несчастью, и к своему ужасу, он обнаружил, что его уносит в обратном направлении, тем не менее. Не справляется с такими волнами. Боролся долго, сильный человек. Но и даже сильный человек в океане, Прабхупада говорит, все равно утонет. В конце концов, он признал, что он потерпел поражение неожиданное. И, похоже, нужно умереть сейчас, утонуть. Силы кончаются. И тогда он обратился к Богу. Но он не был вообще никаким религиозным человеком. Как-то ему-то новому пришло, как это происходит со всеми практически людьми, более благочестивыми. И обычно они говорят все вот в такой ситуации, спаси мою жизнь, а потом думают, а что ему взамен предложу? Нужно убедить же его. Просто спаси, но что-то надо дать, видимо, взамен. А что я могу дать взамен? Что ему нужно? И все приходят к одному решению в такой критической ситуации. Если я выживу, я всю свою жизнь посвящу тебе дальше. Все это обещают в трудной ситуации. Потом могут забыть, конечно, но вот в той ситуации, говорит, железно, 100%, я обещаю. Можешь мне верить, мне можно доверять. То есть, когда он так вдруг взмолился искренне, на самом деле он хотел выжить, и поэтому очень искренне взмолился. Он почувствовал, как эта сила вошла в него, в его тело. Прямо с макушки до пят пронзила. Ну, как торпеда выплыла на берег. То человек был обессиленный вообще. Вдруг какая-то сила, и он просто как торпеда. Он выплыл, все, жив-здоров. Но жизнь осложнилась, он же обещал. Вот поторопился, видимо, с обещанием. А вдруг просто у меня раскрылись какие-то свои ситхи, ну почему здесь Бог? А я уже пообещал. А вдруг все-таки это Бог, знаете, дело серьезное, щекотливое. Накажет ведь опять я им окажусь в океане. Похоже, надо поинтересоваться. Еще хуже стало. Столько оказалось священных писаний, столько сект, столько религий. Вообще, жизнь стала страшным адом вообще. Раньше жил спокойно, смотрите, и вдруг, вот, наобещал. Теперь не могу выбраться из этой западни. Какую же религию выбрать? Читал какие-то книги священные, ничего в них не понимаю, говорю. Ничего, не знаю, что делать. Пока не встретил преданного на улице с Бхагавад-гитой. Вот когда он от преданного получил Бхагавад-гиту, просто взял в руки книгу у этого человека и почувствовал, что та же самая сила с макушки до пят вошла в него. Угу. Вот это надо читать, он подумал. Вот тут я и остановлюсь, похоже. Вот так он стал преданным. Такая история. То есть у нас уже есть опыт духовного осознания. Возможно, не все мы еще утвердились в Брахма-бхути постоянно. Но опыт духовного осознания есть у каждого из нас, потому что в процессе воспевания мы можем это ощущать. Время от времени, иногда или глубоко. И поэтому мы совершаем преданное служение. Здесь об этом говорится. Поэтому мы решительно отказаться от материальной деятельности. Здесь Кришна не требует ничего взамен. Предайся, я тебя потом защищу. И цели, и средства одновременно дает себе. Никто не поверит обещаниям Кришны сейчас, что сначала предайся, а потом я тебя защищу. Очень рискованно. Я предамся, а потом неизвестно, защитит или не защитит. Я не знаю его. Кто он такой вообще? Я его давно не видел. Поэтому люди сейчас в Векале, они недоверчивы даже к Богу. Даже Богу не верят. Поэтому не подходит этот метод. Господь Чайтанья не требовал полного предания. Он сразу давал святое имя. Кришну сразу же. Всем и каждому. Этот Векале, это самое лучшее. Сразу давать Кришне. И неважно, кто это человек, христианин, мусульманин или атеист, или кто-то еще, сразу говорите о Кришне. Пусть услышит. Если даже будет недоволен, неважно, пусть услышит. Сам факт, что люди встречают преданных на улице, неважно, что они об этом говорят, очень сильно действует на человека. Сам факт, что если у кого-то из родственников кто-то становится предан, это переворачивает всю эту семью вообще, этот факт. Это самое сильное, что может быть, увидеть преданного, который занят преданным служением именно человека. Таких людей днем с огнем сыскать очень сложно в мире, редкая личность. Если он появляется как факт где-то в роду каком-то, или на улице, неважно, или где-то даже случайно, люди сильно очищаются, хотя могут сначала гневаться, неважно, это просто выходят какие-то симптомы, у них болезни. Но важен сам эффект очищения. Я помню, как Индранюна с вами рассказывал историю. На самом деле, спектакль показал в Гурукуле в Петербурге давно. Была большая Гурукула, и он пришел туда, он любит детей, дети его, и был Шри Прохлад тоже. И они вдвоем сыграли сценку интересную. Прям спектакль тут же на ходу, с переводом. Это была история об одном демоне. Я, к сожалению, не помню имени этого демона. Но суть истории я помню хорошо. Нарада Муни пришел к этому грешнику. Где-то он там проходил, Нарада Муни. Но знаете, он же не случайно ходит, Нарада Муни, туда-сюда. И он явился вдруг перед одним демоном. И попросил его воспевать святое имя, выразить почтение божеству в храме, прекратить грехи. Стал проповедовать ему. Если вы такое говорите демону, он гневается, правда же? Он не поклонится вам. О, спасибо, напомнил меня. Я грешник, падший. Но он будет гневаться. Кто такой вообще? Это ты, Нарада, тут ходишь, тут смущаешься, кому беспокоишь? Без тебя лучше. Убирайся отсюда вообще. Вот так вот. Хотел прогнать его. И Нарада Муни, он же хитрый очень. Он не просто проповедник. Нет. Нет, просто проповедников много, но Нарада Муни, это такой интеллект. Говорит, ой, извини, я ошибся адресом. Ты уже великая личность, ты уже совершенный, я просто не по адресу обратился. Тебе можно делать все, что хочешь вообще. Но только у меня к тебе одна просьба. Обещаю, что выполнишь. И тут демон возгордился, если у него что-то просят, от него зависит, ему это нравится. Ну хорошо, спрашивай. Нарада Муни сказал ему. Вот когда ты умрешь и пристанешь перед Ямараджем, демон был неприятно слушать все это. Ну, просьба какая? Пожалуйста, спроси у него, один вопрос задай Ямараджу. Какой вопрос? Спроси, какова ценность общения одного мгновения с чистым преданным? Запомнил? И Нарада исчез. Ну, точно, глупый какой-то святой. Смерть, Ямарадж. Когда это будет вообще? О чем он говорил? Какой-то вопрос глупый. Зачем это все делать? Он ничего не понял. Но, конечно, пришло время, и Ямарадж забрал этого грешника. И вот он стоит перед Ямараджем, и приговор. Ад. Да, он подумал. Жаль, что не совершал ничего хорошего в жизни. Вот проблема со мной какая. Начать бы жизнь сначала, но уже поздно. И он затрепещал, как осиновый лист. Страх, ужас. Это форма Ямараджа ужасная. С ним даже разговаривать невозможно. Не оправдываться, не подкупить. Ямарадж сказал, так, у тебя еще есть несколько минут перед исполнением приговора. Может быть, есть какие-то пожелания, просьбы, вопросы. Да, вопрос есть. Сейчас я подумаю, я вспомню, какой-то был вопрос. Там Нарада Муни что-то говорил. Да, какова ценность общения одного мгновения с чистым преданным? Ямарадж едва проконтролировал чувство, когда услышал. Как такое может быть? Такой отпетый негодяй и такой вопрос. Ну как ему ответить, он же ничего не поймет. Это нужно сначала бхакта-программ, потом бхакти-шастры. 10 лет санкиртаны, 15. Откладывается, погодите пока, нужно разобраться с этим вопросом. Он задал вопрос, я должен ответить, ну как? На этом уровне я не могу, пойдем дальше. Так, ты пойдешь со мной. Они поднялись на Брама-локу. Вот, Брама, проблема у меня. Вот видишь этого грешника, негодяя. Ну вот послушай, что говорит, что спрашивает. И этот демон уже почувствовал себя лучше. Какова ценность общения одного мгновения с чистым преданным? Брама, чуть с лотоса не выпал. Вот этот спрашивает такие вещи. Я не знаю, как ему ответить. Нет, пойдем к Шиве. И демон там уже громко продекламировал свой вопрос. Ямарадж и Брама просто смиренно стояли. Что делать? Проблема вселенной. Нетипичный случай совсем. Вроде бы демон, но вопросы странные. Кто вообще надумал его спрашивать такие вещи? Когда Господь Шива услышал, какова же ценность общения до мгновения с чистым преданным, он потерял сознание. Баба. Говорит, невозможно. В материальном мире мы не можем дать ему ответ. Его сначала нужно освободить. Ну, тогда пойдем к Вишну. Брама, Шива, Ямарадж с этим грешником на Вишну Локу пришли. Духовный мир. И демон там разнес свой вопрос. Знаете, как песню, уже знаете, танцуя. И полубоги не могли поверить в это вообще. Он должен быть в аду, тут танцует перед Вишну. Какова же ценность общения до мгновения с чистым преданным? Вишну нисколько не удивился, не шокировался. И спокойно ответил ему, ценность такова, дорогой Асура, что сейчас ты должен быть в аду, а ты находишься на Вишну-локе. Ты освобожден. Ты уже освобожден. Такова ценность общения. Одно мгновение с чистым преданным. Ну, конечно, это Нарада Муни. Мы можем сказать, ну, я не Нарада Муни. Что мне ходить по улице? Кого я освобожу? Вот, нет. Мы должны верить, что через нас действует Кришна. Пока мы являемся инструментом. Возможно, я плохой инструмент. Почему нет? Но Кришна, он совершенный. Он может даже таким инструментом делать чудеса. В руках могущественной личности даже травинка – непреодолимое оружие. Непреодолимое оружие. И движение сознания Кришны началось с нескольких человек, которые только просто начали повторять Хари Кришна мантру без году в неделю. И они распространили. Вот вам пример. Инструмент. Надо верить в Кришну. Таким образом, оставить материальную деятельность, значит начать духовную деятельность. В этом нужна главная наша решимость. Встать на духовный путь, начать духовную деятельность, служение Кришне. Это и средство, и цель векали. Так что нам очень повезло в этом отношении. То, с чего мы начинаем, является конечной целью уже. Духовная жизнь, святое имя Кришны. Хари Кришна, большое спасибо. Какие будут вопросы, пожалуйста? Это в книге «Карма» описывается. Наверное, все преданные уже читали это.
Да?
Или почти все. Но ты еще не читал книгу «Карма». Надо тебе подарить ее. Эта книга написана для новых людей, просто вот людей, которые еще не могут читать «Бхагавадгиту», например. Книги философского содержания. Эта книга, как связующая с книгами Прабхупады, должна играть такую роль. Это была моя идея. Собственно, она работает. Как вот я попробовал, попытался посмотреть, будет ли это так работать. Работает для новых людей. Они потом интересуются книгами Прабхупады, покупают их. Также реинкарнации в этой же серии эти книги идут, как связующие с Прабхупадой, раскрывающие вот эти вот более, вот эти истины более подробно для современных людей, как размышлениями. Так и называется карма, размышления. Реинкарнация, размышления. Где до деталей, просто мы это все рассматриваем с разных точек зрения, размышляем на эти темы. Там много цитат из Бхагавадгиты, картинок, и вот все связывается с писаниями. Все эти установки связаны с писаниями. Поэтому там я пишу разные истории, жизненные какие-то, из наблюдений, вот такое вот человеческое, близкое к современному восприятию.
Сосредотачиваться вообще. То есть вот, если терять, например, связь с Дешигуру, как это сделать? уже нету вот, например, сегодня мы обсуждали историю, да, с Афиней Мухи, да, практически. Ну, это если я, вот, например, хочу выбрать какое-то направление, да, деятельности, то и у меня много, да, вот этих вот. Приезжал какой-то препарант Сан-Прогон, сказал, например, что ну, у него вот, знакомый друг, да, он занимался различными деятельностями, да, то есть видами деятельности. И в результате он занимался духовной практикой. Да. То есть вопрос заключается в том, что вот преданный, да, он не может выбрать, да. А вот, например, я слушал лекцию, и теперь я должен действовать. И порой бывает трудно сделать выбор, да, как Арджуна тоже говорит, что я должен делать, да. То есть и Кришна он ставил практически. Сейчас ваше имя важно, поэтому вопрос, в общем-то, заключается в том, как достичь совершенства в этой жизни, а в то же время, чтобы наша деятельность в этом материальном мире не была ущербной.
Не теряйте связи с Дикшагуру. Это очень опасно. Практически ничего не получится. Невозможно будет сосредоточиться на духовной жизни. Связующие, Дикшагуру связующие, дает возможность. Человек не сможет сам. Может быть, есть какие-то примеры исключительные, когда человек даже без гуру мог вспомнить святое имя, как Аджамила. Но это скорее исключение, мы не можем сейчас это считать правилом. В данный момент времени мы наблюдаем, что именно это самое главное, главный момент духовной жизни – это связь с Дикшагуру. Это нужно беречь. Возможно, кто-то получил это дешево, ну, поскольку в Исконе Прабхупада хотел, чтобы мы принимали учеников, много распространяли, широко распространяли сознание Кришны. Поэтому также есть как бы дешевые инициации, так называемые, когда ученик не оценивает того, что он получает. Либо еще просто молод, неопытен, либо еще по каким-то причинам. Поэтому неизбежно кто-то может почувствовать какое-то разочарование, находясь в гунах материальной природы. Но, пожалуйста, преодолейте этот момент, что другого способа быть сильным в духовной жизни нет. Гуру необходим. Это необходимое условие. Нельзя это обойти этот момент. Если по какой-то причине вы чувствуете, что нет связи с Дикшагуру, вы должны прийти к Дикшагуру и обговорить этот момент непосредственно с ним. И попросить разрешения, может быть, принять Шикшагуру, кто вам сейчас может помочь. Но только с его благословения. Все равно он Дикшагуру. Потому что ученик может ослабнуть, понятно, но гуру нет. Гуру остается в силе. Гуру остается на своем уровне. Поэтому нужно обратиться этим именем к нему. И с его благословения принять Шикшагуру, который сейчас непосредственно может нас вытянуть. И связать снова эту связь, укрепить. То есть любой ценой восстановить отношения с Дикшагуру. Любой ценой. Чего бы это ни стоило. Тогда у вас все получится. Все, что хотите. С учениками, которых отвернул?
Да, бросил духовный учитель.
Бросил духовный учитель? А, в смысле, просто ушел к гуру?
Ну, ушел.
А.
Снял с себя ответственность.
То есть просто у гуру какие-то трудности?
Да.
Понятно. И что с ним происходит дальше?
Ну, с самим учеником это время, ведь он не связан, получается. Гуру ушел, он как бы... Это звено, да, разорвало?
Да, на них начинают влиять гуны природы. Конечно, это уже другая позиция. Гуру, можно дать образную картину. Это великий воин духовный, он проповедник, так, в нашем случае, в Исконе так. Неважно, да, если это Бабаджи, все равно он воюет с Майей, отражает натиски Майи легко. А ученик, он находится на этой же колеснице с гуру, но за его спиной. То есть Майя атакует непосредственно гуру. Учеников тоже, но они под защитой великого воина. Например, Арджуна, великий воин. И он дал обет, только великий воин мог дать такой обет. Что если я выйду на поле битвы, он сказал это всем, чтобы все слышали. Когда я появляюсь на поле битвы, любой с моей стороны воин находится под моей защитой в районе досягаемости моих стрел. То есть я имею право вмешиваться в любую ситуацию. Любой, я даю обет. Защищаю любого, под защиту беру, кто находится в досягаемости моих стрел. Досягаемость стрел – это и есть связь. Не выходите за пределы досягаемости стрел гуру. Находитесь в пределах досягаемости его стрел. И будете под защитой находиться. Если гуру вдруг оставляет обязанности, или ученик выходит за пределы досягаемости стрел гуру, понятно, что он тоже борется, но уже на другом уровне. Он становится уязвимым. Это очень рискованная ситуация. Потому что гуру вас вовлекает в гущу событий. И представьте, в гуще событий вдруг раз, и становитесь один на один с Майей. Вам конец, похоже. Это очень трудно. Нужно немедленно искать прибежище. Либо у кого-то другого, либо снова вернуться к своему гуру. Не оцените гуру просто как одну личность. Это парампара. Сила не в том, что какой-то есть один гуру, такой сильный и великий, а есть парампара, звено. Вся сила в парампаре. Не в личной силе, в парампаре. Да, нужно, значит, найти прибежище у другого гуру. Как это предписано в шастрах в этом случае? Это предусмотрено, что такое может случиться. Вот, либо есть такие примеры, когда некоторые ученики, они принимают, если гуру уходит, принимают прибежище у Шрилы Прабхупады просто и все. Он шикша-гуру для всех в Исконе, поэтому это не проблема. Если у кого-то это получается, он будет тоже в хорошей форме. Но бывает, что человек не может принять прибежище у Прабхупады непосредственно. Не может воспользоваться просто его книгами.
Говорится, что духовный учитель не оставляет всех учеников до тех пор, пока они не вернутся в духовный мир.
Как это происходит? Что происходит с гуру? Гуру становится похожим на Нитья Бадха. Вечно обусловленной душой, потому что пока все ученики у него не заберет всех учеников из материального мира, он должен рождаться снова, снова, снова. Поскольку он снова и снова учеников принимает, то это процесс вечный. Он никогда не выберется из материального мира. Нитья Бадха. А все ученики нитья ситха, они все уходят в духовный мир. То есть можно так понять, если так написано, что пока все ученики не уйдут, гуру тоже не уйдет. Но он же новых учеников принимает. Все. Вечный процесс. Замкнулся круг. Гуру обречен. Все ученики уже освобожденные души, а гуру Нитья Бадха. Я слышал разные ответы на этот вопрос. Прабхупада сказал, что это так. Но это означает, что гуру уходит из этого мира. И тогда он может забирать всех последних учеников. Потому что пока он в этом мире, он будет принимать новых и новых учеников. Он сначала уходит из этого мира, а потом организует так, чтобы этих учеников от его имени, и так или иначе, но до последнего забирали отсюда. Потому что пока он будет непосредственно здесь, вот прямо здесь, то он будет в роли гуру продолжать свою деятельность. Как служить дикшагуру? Как он скажет? Очень просто. Как он скажет? Но также нужно опираться на Писание, где говорится, как нужно служить духовному учителю. Вани, вапу. Так? Два проявления гуру нужно знать обязательно. Нужно знать, что из этого важнее. Чтобы служить вапу в физической форме гуру, нужен опыт. Нужно просто знать непосредственно его вкусы, там, пищеварение, не знаю, диету, его возраст, здоровье, не знаю, привычки, характер, национальность, не знаю, темперамент. Это психофизический фактор. Вапу, форма. И ученик просто в служении, он начинает все понимать хорошо и хорошо служит все. Когда что нужно, что поесть, там, а что нужно гуру, поесть, поспать, все, больше ничего не нужно. Только два момента. Остальные не нужны. Их вообще четыре, но у гуру их только два остаются. Это еда и сон. И то они трансцендентно считаются. Принимает просад только, и любовь от учеников он принимает все. От Кришны. И во сне он тоже должен служить Кришне, так или иначе. Поэтому ничего не остается материального. Но вот мы служим, тем не менее, как? Предлагаем что-то поесть ему и предлагаем место поспать, все, отдохнуть. И потом то, что он говорит. Может быть, нужно организовать то или это, или машину вовремя подать, или программу организовать. Все понятно здесь. Все это элементарно. Этому можно научиться просто, имея опыт. Что касается Вани, тут нужен большой разум. Духовный разум. Вани служить наставлением гуру, следовать его наставлениям в жизни. Как? Гуру не будет решать все проблемы за нас. Это неправильная позиция. Ученик ничему не научится таким образом. Он станет пассивным, безинициативным, вялым, аморфным и так далее. Потеряет интеллект. Он должен слушать наставления гуру и затем самостоятельно применять в жизни, решать свои проблемы при помощи принятия наставления гуру. Вот это служение наставлением. И просто служа наставлением гуру, он освобождается. Но он никогда не потеряет энтузиазм, пока следует наставлениям духовного учителя.
Господь Махарадж и Господь Шива, Господь Брахма, они считаются великими махаджанами. Почему они не могли сами отвечать на этот вопрос, обратились к Кришне?
Такова лила, потому что... Потому что освободить такого грешника было не в силах ни Брамы, ни Шивы, ни Ямараджа. Освободить может только Мукунда. Это сам Вишну только мог сделать. Поскольку этот вопрос, именно вопрос относится к уровню освобождения. Нарада Муни очень мудрый. Он дал ему такой вопрос, который освободил этого демона, привел его к Вишну. Например, если мы хотим... У нас есть вопросы. Высокие вопросы. Кто ответит на эти вопросы? Никто не ответит на эти вопросы. Кроме Бхагавад-гиты. Ну вот если есть великие вопросы. Есть же люди, которые говорят, у меня есть вопросы, ответов никто не дает. Ни там, ни там, я везде был. Но так и не получил ответы. И вдруг встретил преданных и получил ответы. Видите, куда вопрос приводит. Только Кришна на какие-то вопросы может ответить. Если я спрошу кого-то, ты можешь меня освободить от кармы? У меня карма, вот я услышал о карме. Ты поможешь мне освободиться от кармы? Прости, ты со своей кармой сам разбирайся. У меня своей кармы достаточно? Нет. И если я пойду дальше исследовать этот вопрос, то я должен прийти к тому, кто может меня освободить от кармы. Верно? Придет мне к Кришне такой вопрос. Вот Нарада Муни дал вопрос этому демону. Ты перевел его к Вишну. Только Вишну мог освободить этого демона. Очевидно, что если Прабхупада так говорит, то он имеет в виду какую-то другую зависть. Есть зависть, которая помогает нам заниматься преданным служением. Например, кто-то это делает лучше, чем мы. Преданные соревнуются, книги распространяют. И кто-то больше распространяет книг. И тогда этот человек думает, я должен больше победить его. Это зависть. Тоже форма зависти. Но она же дружеская. Как в духовном мире. Тоже есть зависть, но дружеская. Они вдохновляются видеть чей-то успех, вдохновляются делать еще лучше для Кришны. А черная зависть, я не могу так, как он, но тогда я ему хотя бы помешаю в этом. Я не могу подняться до уровня, но стянуть на свой уровень могу. Это в моих силах. Это материальная зависть. Когда начинаются какие-то сплетни вдруг, критика. Вот что происходит. Материальная зависть. А духовная зависть, она прославляет и говорит, теперь я попробую. В духовном мире все мальчики-пастушки что-то там такое показывают Кришне. Кто-то говорит, а, здорово, о, потрясающе. Теперь я попробую, смотрите. Ты меня вдохновил сделать еще лучше. И он что-то лучше еще показывает. Нет, уйди, это не самое лучшее. Теперь я вдохновился, другой выходит. И что-то еще лучше. И когда все показывают чудеса перед Кришной такие, что уже дальше некуда, выходит Кришна в конце. И показывает такое, что все теряют сознание. Все это. То есть эти их танцы, их развлечения, пастушков, всегда так заканчивается. Что Кришна непревзойденный танцор, непревзойденный игрок и так далее. И тут уже никто не говорит, Кришна, отойди. Я попробую. Все понимают, нет, невозможно. Так, бывает, что они иногда соревнуются. Но все равно Кришна такой иногда показывает. Иначе бы они не привлекались, им привлекались бы кем-то другим. То есть в лилах они так могут сказать, Кришна, посмотри на мои руки, ты видишь? Ты не боишься? Бороться со мной. Иногда они даже побеждают Кришну. Но все равно иногда Кришна показывает такое, что никто не может сделать. Да, все же его благословляют. Это не так, что мы берем прям карму какую-то человека, а скорее, как мы притрагиваемся к чему-то горячему или холодному. Мы обжигаемся, либо охлаждаемся. Мы не становимся ни огнем, ни льдом. Нет, но это взаимодействие кармы называется. Что-то мы берем, чуть-чуть чего-то мы берем, общаясь. Окрашиваемся в какое-то качество. Не то, что вся карма переходит, становится моей судьбой, это судьба. Нет, взаимодействие просто, это понять легко. Например, слушайте какую-то плохую речь, и у вас настроение становится плохим. Вот и все. Но отойдете, это все выветривается, все вычищается. Если приходите на киртан, быстро все очищается. Не дал ему что? А уже поздно было читать, все. Там не было времени. Читать нужно было при жизни. А книг не было в то время. Я Ясадева еще не написал. Может, демон читать не умел, я не знаю. Но пока проблема там. Сейчас нужно читать, пока у нас есть глаза. В тонком теле, поверьте, это очень трудно делать, читать книги. Попробуйте во сне читать книги, вы увидите, это очень сложно. В тонком теле это очень трудно. Читайте сейчас. И думайте о Кришне сейчас. В тонком теле думать о Кришне очень трудно, если вы этого не делали сейчас.
Они же в тело ходят, могут использовать его по своему настроению.
Кто?
Ну, тонкие ходят же в тело.
Мы опять о тонких заговорили, на Бхагаватам.
А, нет, я не в том смысле, что сам любитель. Есть такая возможность использовать чужие тела? Почему они читать не могут? Там джап повторять в этом же теле?
Не хотят. Зачем это им нужно? Нужно наслаждаться. Кто входит в тело человека, чтобы читать книги? Ну, скажите. Вы видели таких умников? Скорее для развлечений. Распространять книги. Может быть, у тебя это получится, не знаю, но... Может быть, великим санкиртанщиком, чтобы в тонком теле продолжать распространять, войти в кого-то, в какого-то там карми и санкиртан занять его. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.
Читание Чандри Шарана Гуру Махараджа ки джай.